Дорогие братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания из книги Откровения со 2 главы, с 1 стиха буду читать. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Здесь Господь Иисус через своего апостола Иоанна говорит ангелу, то есть пресвитеру Ефесской церкви, о том, что потеряна первая любовь. И серьезное предупреждение. «Если не покаешься, приду и сдвину светильник твой с места его». В первой главе написано «светильник» – это церковь. Господь Иисус тогда ходил посреди 7 золотых светильников. И серьезно должен пресвитер церкви был задуматься над своим состоянием, над состоянием своей церкви, чтобы церковь не перестала существовать. Ефес сегодня не существует. То место, где находился этот город, находится в Малой Азии, на территории Турции. Сейчас там только развалины античного города и все. Конечно, и церкви там нету. И то серьезное предупреждение, которое было сделано ангелу Ефесской церкви, как мы видим, оно приведено в исполнение. Так оно произошло, и сегодня там ни города, ни церкви нету. И вот здесь мы так вот прочитали, говорит, имею против тебя. Я так посмотрел другие послания церквям, где что-то Господь имел против ангелов тех церквей. Там так написано, имею немного против тебя. Здесь написано, имею против тебя. Здесь не сказано, что потеря первой любви – это что-то небольшое, это то, что немного что-то. Потеря первой любви – это серьезно. Это намного серьезнее даже, чем нам кажется на первый взгляд, чем мы можем себе представлять. Мы так думаем, ну, видим в себе охлаждение какое-то и думаем, ничего, оно поправится. Завтра мы будем мудрее, как у нас такое стихотворение есть. Завтра посетим старого друга. Завтра любовь у меня к Богу будет крепче, чем сегодня. Но это будет завтра. И так мы себя успокаиваем. А как оно происходит на самом деле? Лучше ли становимся мы на следующий день после того, как мы об этом думали? И вот здесь серьезное предупреждение. Ты оставил первую любовь. Но что значит первая любовь? Как уже тут упоминалось, по-моему, вчера об этом говорилось, то, что любовь наша должна возрастать. Ну, в этом смысле первую любовь хорошо оставить, чтобы любовь была все больше и больше, чтобы она углублялась, чтобы эта любовь расширялась к нашему Господу. Но здесь, я так посмотрел по словарю еще, здесь имеется в виду первая любовь, это не первая, вторая или третья. А первое имеется в виду главная любовь. Мы все хорошо знаем, что у нас в жизни много различных привязанностей есть. Мы любим своих жен, жены своих мужей любят, своих детей любим, еще кого-то мы любим. Но первая любовь – это любовь к нашему Господу должна быть. Это самая главная любовь. И без любви к нашему Господу немыслима христианская жизнь. И так об этом Господь сказал. «Если кто меня больше всего не любит, тот не достоин быть моим учеником». Да, мы должны любить своих близких, но больше всего мы должны любить нашего Господа. Это самая главная любовь. Если мы эту главную, основную любовь потеряли, то мы ничем другим ее заменить не сможем. И вот здесь так предупреждает Господь: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То есть здесь предлагается проверка того, что же произошло. Откуда началось это мое падение, откуда началось оставление этой любви к нашему Господу. И вот мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть некоторые причины, которые могут способствовать потере вот этой основной, главной любви к нашему Господу. Прочитаем место Священного Писания, это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Всем нам, кто читает Библию, очень хорошо известное место. 15 глава Иоанна, 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Здесь Слово Божие ясно нам говорит в таких вот простых сравнениях, как виноградная лоза, ветвь, говорит о наших взаимоотношениях с Господом. Насколько мы близко должны быть с нашим Господом. А здесь говорится о нашем общении с нашим Господом. И потеря живого, настоящего общения с Господом – это и есть начало оставления первой любви. Ну так вот, практически, как это может быть в нашей жизни. Как-то беседую с одним братом, вижу, что так вот остыл, охладил немножко, проповедовать перестал. Я говорю: «Слушай, а в чем же причина?» Он говорит: «А мне просто-напросто нету места, где тихо, спокойно почитать Слово Божие. У меня нету такой возможности. Вечером прихожу с работы уставший, никаких сил нету, чтобы подождать, когда все улягутся, и читать Слово Божие, молиться. Утром нужно очень рано на работу вставать. А у него действительно очень трудные такие жилищные условия. Небольшая комнатка, много детей. В комнате стоят только кровати, больше ничего нету. На кухне мимо печки и стола небольшой проход. И посмотришь, действительно, нету никакой возможности, чтобы иметь это близкое общение с Богом. Но результат налицо. Охладел в любви к Господу. И сам он это понимает, но поделать ничего не может. Мне нравится одна книжечка, тоненькая такая книжечка, которая была издана в нашем братстве. Она называется «Молитвенником открывается дверь». Там рассказывается о Джеймсе Фразере, который трудился в начале прошлого столетия в Китае. И вот о нем что рассказывается. Так выдержки из его дневника там приводятся. Он жил одно время в гостинице. Ну, гостиница, наверное, я так понимаю, не такая была, как в наше время. Отдельная комната, там и холодильник, может быть, и все условия для этого. Но там небольшая шумная гостиница, и словарный запас постояльцев этой гостиницы не входило слово «личный». У него тоже не было времени, чтобы иметь это близкое общение с Господом. И казалось, лукаво все делал для того, чтобы разрушить его личные, близкие отношения с Богом. Но там описывается то, что он находил эту возможность, чтобы среди всяких этих обстоятельств, которые не способствовали этому, находить эту возможность. Он или вставал рано утром, уходил в какое-то полуразрушенное здание, чтобы там иметь общение с Господом. Если это была зима, а в это время там лили постоянно проливные дожди, он просто-напросто старался просыпаться ночью, когда опьяненно от опиума мужчины спали. но все-таки он находил эту возможность общения с Господом. И он так понял, что если он потеряет живое общение с Господом, то его духовная жизнь будет неуклонно скользить вниз, и то, для чего он здесь находится, уже не будет иметь никакого смысла. Это все будет бесполезно. В 13 главе 1 послания Коринфянам описывается о любви. Там такая песня любви приводится. И там такими словами начинается. «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий». Такие слова есть. «Если даже я отдам и все тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Если у меня нету близости с моим Господом, то Богу не нужно мое особенное религиозное рвение какое-то. Не нужно мне большой труд для Бога, великие дела, свершения какие-то. Не нужно далеко ехать и много проповедовать для Господа, если я не имею личного отношения с Богом. И так вот, как-то помню, осенью был я в Краснодарской церкви, и на столе стояла ваза, а в вазе была веточка. Веточка эта цвела. И удивительно было. Обычно так бывает весной, эти веточки ставят, которые зацветают, листочки пускают. Но это было осенью. И так вот удивительно было. И мы знаем, что когда ветка с дерева сломана, то она какое-то время, листья еще зеленые на ней, даже цветы распускаются. Но потом все это вянет, и эту ветвь сжигают, эту ветвь выбрасывают. Так Христос говорил, тот человек, который не имеет живого близкого общения с Ним, он как ветвь засохнет и будет сожжен. Извергнется вон, написано. Наше близкое отношение с Господом, оно необходимо при любых обстоятельствах. Сегодня мы на молитвенном часе. Так вот, брат у нас один пришел к нам, и беседа наша была о страданиях, для чего они допускаются в нашей жизни. И вот такой пример привел про одну сестру, которая тоже говорила, что не было возможности близкого общения с Господом. Тоже дела, заботы всякие, но не находила она времени. А потом случилась авария, и у нее было сломано ребро. И он говорит, эта сестра ему звонит и говорит, что я много нашла время для того, чтобы общаться с Господом. У меня эта возможность появилась. Вы знаете, я так время от времени думаю, когда мне тоже не хватает времени, не получается, или сильно уставшая из-за каких-то дел. Я так думаю, если сегодня меня уже не будет на этой земле, то жизнь будет продолжаться так же, как она и со мной течет. Жизнь будет идти дальше. Ничего не изменится. Но сегодня, пока я живой, мое отношение с Господом должно быть постоянным. И без этого не будет того, что должно быть в моей жизни. Мой труд для Господа будет никому не нужен. Прежде всего, нашему Господу не нужен будет. Поэтому, когда мы замечаем, что наши близкие отношения с Господом, они где-то прекращаются, нужно срочно бить тревогу, срочно нужно их восстанавливать, чтобы не получилось так, что сдвинул светильник с места его. Чтобы не получилась потеря этой первой любви к нашему Господу. Вторая причина, которая может служить оставлением вот этой первой любви, которая будет способствовать этому, это своеволие. Мы читаем Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих, ну и в других Евангелиях об этом написано. Когда Христос молился в Гефсимании, Он так говорил: «Господи, Отче, благоволи пронести эту чашу мимо меня, но не как я хочу, но как Ты». В нашей жизни, может быть, редко бывает то, что мы проявляем какое-то неповиновение Господу, проявляем какое-то своеволие, поперек воли Божией идем. У нас по-другому бывает. Мы где-то стараемся убедить Бога, чтобы Бог сделал так, как хочется лично мне, как я хочу. Господи, ну сделай так, как я хочу. Ну, давай вот такие вот обстоятельства в жизни, видишь, как они складываются хорошо. Значит, это твоя воля. И так вот мы стараемся убедить самих себя, стараемся убедить наших ближних, и даже Господа стараемся убедить. В Священном Писании приводится пример такой, Валаама. Мы все хорошо знаем этого пророка. Так вот Бог усматривал среди язычников тоже своих пророков, и Валаам тоже был пророк, который имел общение с Богом. Вот приходят послы от царя Моавитского, которые просят, чтобы он проклял народ израильский, чтобы можно было его победить. Валаам пошел спрашивать у Бога. Он спросил у Бога, Бог говорит, не проклинай, потому что я этот народ благословил. А эти князья, которых послал царь Моавитский, они с подарками пришли. И похоже, что так вот сожаление такое было у Валаама, что Бог не разрешил. Через короткое время еще приходят более знаменитые послы, опять просят. Может быть, ты все-таки сделаешь то, что просит царь Моавитский. Он говорит, ну я же вам сказал, что Бог не хочет. Ну, впрочем, подождите. Я еще и в эту ночь у Господа спрошу. И вы знаете, я так понимаю, что Валаам просто-напросто в эту ночь упрашивал Бога. Бог, ну разреши, пожалуйста, сделать это дело. И мы знаем последствия всего этого. Последствия были для Валаама печальными. Так он о себе говорил. Падает муж, у которого открыты очи, но он все-таки падает. Муж с открытым оком падает, и открыты очи его. Он хорошо понимал, что он пошел против воли Божией, но он уже с собой ничего сделать не мог. У него просто было желание сделать по-своему, и он желал в этом Бога убедить. А результатом всего этого было то, что он нехорошую эту услугу царю Моавитскому оказал, совет дал ему. И впоследствии мы знаем, что когда сыны Израилевы пришли, и истребили народ израильский, написано, что был убит и Валаам. Вот результат человека, который захотел сделать по-своему. Он не открыто сопротивлялся Божьей воле. Он просто-напросто где-то упрашивал Бога, чтобы он разрешил ему сделать по-своему. Так вот в нашей семейной жизни тоже. Знаете, если мы, муж или жена, будет делать только по-своему. Ну хорошо, если вторая половина такая смиренная, что сможет это хорошо перенести. Вроде бы оно все будет хорошо. Но знаете, наша супружеская жизнь, она не только вот важна тем, что, допустим, я буду любить свою супругу. Очень важно, если у нас будет любовь еще и как у друзей. Без этого настоящей семьи не получится. Мы не только должны любить друг друга Божьей любовью, но не обращая внимания на то, что, насколько я любим. Но и у нас должна быть такая вот дружеская любовь. Любовь взаимная должна быть. И если я буду делать только то, что мне нравится, не обращая внимания на свою жену, всегда только по-своему буду поступать. Вы знаете, вот это... Вот этот аспект любви нашей, он будет разрушаться. И мы уже не будем друзьями. И также отношения с нашим Господом. Если я буду делать все по-своему, если я буду только желать того, что мне хочется, не обращая внимания на Божью волю, в конечном итоге Бог скажет, поступай как хочешь, делай как желаешь, так же, как Он и Валааму сказал. И наши взаимоотношения с Богом будут разрушены. И та первая любовь, которая была на нас, мы скажем, а куда же оно делось? Почему раньше так было хорошо? Почему раньше я так любил Бога, а сегодня куда-то все это делось? Да потому что я просто по-своему хотел делать. Я свою волю хотел в жизни претворить. И упросил где-то, может быть, даже Бога. Третья сторона, которая разрушает мою любовь к Богу, и, может быть, даже и никогда эта любовь уже не будет восстановлена, это грех. Но я хочу оговориться, что не всякий грех может разрушить мои отношения с Богом. Может быть, это звучит и удивительно, но это так. В первом послании Иоанна, в 5 главе мы пишем, читаем.
Вот мне просто жалко, вот там люди, вот я шел, никто тебя не слышит. Ты чуть добавь громкость. Или вы только на усилительно рассчитываете. За пределами палатки всех, кто себя там совершенно не слышит. Я сижу и переживаю.
Да. Ну хорошо, буду стараться громче говорить. Третья причина, которая может разрушить мою любовь к Богу, это грех. В первом послании Иоанна, в 5 главе, мы читаем о том, что есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Грех к смерти – это тот грех, который мы не желаем исповедовать, тот грех, который мы не хотим оставить. Грех не к смерти – это тот грех, который мы сразу же, когда осознали, сразу же наводим порядок в своей жизни. Мы за этот грех раскаиваемся, мы этот грех оставляем. Приведу два примера со Священного Писания. Апостол Петр во дворе первосвященника, он вместе с другими воинами грелся у костра и смотрел, что же будет с Господом Иисусом. И вот подходит к нему сначала один, говорит, и ты из них отрекается, потом второй, третий. И тут написано, запел петух. И вспомнил Петр то слово, которое сказал ему Иисус, что трижды отречешься от меня. И написано, он сразу же, выйдя вон, горько заплакал. И мы знаем, что результатом слез Петра было прощение. Первым, с кем встретился Иисус из апостолов, это был Петр. И он встретился, утешил его. И взаимоотношения с Богом были налажены. Но в этой группе был еще один ученик – Иуда. Он вместе с другими учился у Иисуса, вместе с другими слушал его проповеди, ходил за ним, переносил все тяготы путешествий, передвижений. Но написано, что этот человек был вор. Он имел при себе денежный ящик, туда люди что-то опускали для служения Иисуса и его учеников. А он, написано, был вор, ну и потягивал оттуда. Воры знают, как из любого ящика вытащить деньги даже с самым маленьким отверстием. Это у них хорошо получается. И вот Иуда за все 3,5 года, я не нахожу в Священном Писании, чтобы он где-то признался. Господи, ты знаешь, вот тянется моя рука туда, чтобы взять. Ты прости меня за это. Такого нигде не было. Никогда Иуда в своем грехе не раскаивался. Этот грех привел его к тому, что он предал Иисуса и сам оказался на дереве повешенным. Он повесился. И даже упал с дерева, и написано, живот его распался. Вот такая бесславная смерть была у Иуды. Вы знаете, Господь каждого из нас побуждает к тому, чтобы в нашей жизни не было ничего такого, что могло бы разрушить наши отношения с Богом. И тот грех, который долго лежит в нашей жизни, он начинает разрушать нашу жизнь. Чем быстрее человек избавится от какого-то сознательного греха, тем лучше для него будет. Написано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Чем дальше человек уходит от того места, тем труднее возвратиться. В Бытие, в 4 главе, 7 стихом, мы тоже такие слова читаем, которые Бог говорил Каину. У дверей сердца твоего грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бог предупреждал, когда этот грех только у дверей был. Но Каин ничего с этим грехом не сделал. И результатом было проклятие, которое Бог на него наложил. Результатом было убийство брата. Вот таким образом мы можем потерять эту первую любовь к нашему Господу. И потом мы никогда уже ее не восстановим, если мы дальше и дальше будем отходить от нашего Бога. Это может быть большим переживанием для нас. И мы будем понимать, что в жизни нашей что-то не ладится, в нашей жизни все не так. Но что же сделать? А нужно было делать раньше. Я хотел бы призвать каждого из нас, чтобы каждый проверил, как я живу, Общаюсь ли я с Господом? Постоянно ли с Ним общаюсь? Или, может быть, я уже давно не имел близких отношений с Богом, близкого общения, через Слово Божие, через молитву? Может быть, я занимаюсь активным трудом в церкви, но нет у меня этих отношений с Богом, то нужно мне в этом покаяться. Если я по-своему поступаю, если я хочу, чтобы Бог в моей жизни сделал так, как я хочу, если я упрашиваю даже Бога, чтобы, по-моему, Он поступил, результатом будет оставление первой любви и сохранится лишь только форма. Если в моей жизни грех находится, то нужно срочно освободиться от него. Нужно быстрее избавиться от того, что мешает моим взаимоотношениям с Богом. Иначе для меня будет все труднее и труднее наладить эти отношения с Господом. И здесь мы прочитали: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Пусть Господь благословит нас, чтобы в большом ли или в маленьком сразу же каяться перед нашим Господом, что не так в нашей жизни, чтобы не получилось, как получилось с Ефесской церковью, сдвинув светильник с места его. Бог сдвинул, и хотелось бы, чтобы Бог наш светильник тоже не сдвинул с его места. Аминь.